Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях заведующая отделом зарубежного русского и современного искусства Иркутского областного художественного музея Анна Сергеевна Потапова и наш гость из Санкт-Петербурга, живописец, график, мастер художественной эмали Алексей Юрьевич Толощук. Добрый день, Анна Сергеевна.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей Юрьевич.
Добрый день.
Анна Сергеевна, я очень коротко нашего гостя охарактеризовала, теперь, пожалуйста, более подробно.
Итак, мы рады приветствовать в городе Иркутске Алексея Юрьевича Толощука. Очень рады, что вы приехали, надеюсь, поездка была легкой. Алексей Юрьевич Толощук, живописец, график, эмальер, народный художник Российской Федерации, член Союза художников, Международной эмальерной ассоциации Creative Craze International, Российской академии естественных наук, почетный президент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица. И вообще очень сложно в двух словах как-то охарактеризовать и многогранность профессиональной деятельности, многогранность общественной деятельности. В двух словах описать тот вклад, в который современное искусство внес Алексей Юрьевич. Это вообще невозможно.
Короче говоря, нам повезло то, что вы сегодня в Иркутске, то, что сегодня вы с нами в студии городского радиоканала. Давайте начнем наш разговор.
С того, что я хочу сказать спасибо огромное за приглашение, во-первых. Я приехал на свою землю, я здесь пробыл очень большое количество времени, и самое главное, я получил здесь начало того пути, закончив Иркутское художественное училище, по которому топаю, иду потихоньку. Поэтому с удовольствием я прилетел в Иркутск по приглашению музея художественного и Натальи Сергеевны. С удовольствием встречаюсь с вами и, надеюсь, есть о чем поговорить.
Уже интрига у нас получилась. Итак, три города в Иркутской области, которые связаны вообще с вашей семьей, с вашим творчеством.
Да.
Это вы уже назвали Иркутск.
Да.
Это Зима.
Это Зима.
И это Братск. Расскажите,
точно,
пожалуйста.
Всегда начинается, все начинается с детства, да? А детство мое формировалось в замечательном городе Зима, где я с 5 лет и до поступления в художественное училище учился, со своими родителями жил. Мои родители спецпереселенцы, приехали с Украины. И мне кажется, что Зима, Сибирь стала для меня той родиной, которая дала возможность, во-первых, встретить замечательного учителя в школе, учителя черчения и рисования, Валентина Александровича Брызгалова. И обучаясь в школе, у нас, по-моему, 3 человека занимались у него в изо-студии. И начался этот бесконечный, надеюсь. А он, собственно говоря, творческий путь, он вообще бесконечен. Важно, что он был начат. И благодаря учителю я поступил в Иркутское художественное училище. Это был 1959 год, после 8 класса. И первый учитель, второй уже, но первый в училище, Геннадий Васильевич Казаков. И первая встреча, первое задание, которое он поставил нам, ученикам. Оказывается, было много поступивших. 30 человек училось на первом курсе. Причем студенты, тогда учащиеся, были и 8-классники, и 10-классники. Поступали, после 8-10 класса в училище. Поставил первое задание – нарисовать табуретку. Это классика вообще. Если ты умеешь нарисовать табуретку, значит, ты уже кое-что умеешь. 30 человек сели рисовать самостоятельно, без участия учителя. То есть Геннадий Васильевич поставил задачу – увидеть, кто на что способен. Прошло какое-то время, закончился рисунок, урок. Он выставляет все работы, этому 4, этому 5, этому оценки доходят до меня. Мне 1. Первая оценка, которую я получил, была 1. И он мне сказал: Алексей, каждый день по 20 набросков ко мне приносить и показывать. И что вы думаете, я рисовал каждый день, и в течение вот того курса обучения, я у него учился только один год, я стал одним из лучших рисовальщиков. И вот я сейчас вспоминаю, что он, собственно, вложил и вкладывал вообще в студентов, в своих учеников, вот ту очень важную базу понимания, что рисунок – это не только то, что я вижу и пытаюсь изобразить, но и прежде всего я пытаюсь осмыслить, найти способ выразить и теми средствами изобразительными, которые даются каждому, значит, кто занимается изобразительным творчеством, это предъявить. То есть вот это понимание конструкции, понимание пластики, понимание смысла было заложено тогда. И больше мне никто ничего не дал, к сожалению. Вот я на протяжении многих лет, там, скажем, вот учился в училище, кое-что, конечно, давалось, но вот первое и очень важное и фундаментальное – Геннадий Васильевич. Я вспоминаю с удовольствием.
Но вам 14 лет. 14. Вообще, откуда вот это у вас, родители? Насколько я понимаю, ваш папа простой рабочий, мама, ну, по-моему, домашняя хозяйка. Да. Вообще, как к вам вот это все пришло? Вот я слышала о том, что старший брат повлиял, да, вот на
вот
на
случай,
вас.
Как говорится.
Да, вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Мой старший брат приходит со школы, открывает тетрадь, как сейчас помню, почему-то в клеточку, и начинает что-то карандашом делать. Пока я не говорю рисовать, делать. Проводит горизонтальную линию. Затем, значит, ведет две линии, сходящиеся в одной точке. И делает какие-то параллельные, значит, еще линии. Получается железная дорога. И вдруг, значит, там где-то еще паровозик, дымок. Вдруг на простом листе бумаги появляется совершенно нечто, другое пространство, другой образ из ничего, по сути дела, появляется. Вот это настолько меня удивило, что из ничего вдруг что-то. Я довольно часто вспоминаю вот этот случай, потому что он оказался, на самом деле, может быть, толчком. И вот это меня заинтересовало. После этого я стал рисовать. Что значит стал рисовать? Мой отец столяр. Естественно, на предприятии. Это отдельная тема будет, я расскажу там еще одну историю. Значит, после работы, поскольку он работал на пилораме, значит, какие-то обрезки приносил домой в печь, значит, нужно было чем-то топить. А приносил он обрезки строганные дощечки маленькие, небольшие такие. И вот на этих дощечках я чего-то рисовал. Значит, рисовал не чего-то, а, скажем, у нас в бараке, в котором мы жили, было, я не знаю, 17 семей. Вот представляете, вот такая организация, огромный дом, огромное количество людей, печь. Вечер, идет, значит, процесс приготовления пищи. Ну, отец приносит вот эти, значит, обрезки. Я сначала их рисую. А что я рисую? Я рисую тетю Маню. Вот она сидит, такая дородная женщина, крупная. Но я-то еще и утрирую, там, значит, ее делаю более дородной. Значит, там дедушка был золотовозом, знаете, что-то такое, да? Вот золотовозом, я рисую вот этого золотовоза, значит, лошадь, значит, вот эту, так сказать, телегу, соответственно, значит, и так далее. И вот эти рисунки, они идут в печь. Ну, говорят, что не горят, а оказывается, что рисунки могут гореть. И вот это воспоминание... На меня тоже, ну вот сейчас вот осмысляешь, да, что это такое, какие-то символические вещи возникают, да, как будто что-то вот, ну вот, вот так вот происходило. Случай один, теперь, значит, продолжение этого случая с какими-то вот такими, ну не то чтобы результатами, но осмысление какое-то вот появляется, что все-таки вот что-то происходило, видимо. Поэтому, если я ответил на ваш вопрос, откуда все взялось, непонятно, откуда оно взялось, но дело все в том, что это меня как-то подвигло на то, что вот я этим увлекся. Вот увлечение, случай, увлечение, и пошел какой-то, я не знаю, процесс, ну, он уже такой поступательный. Вот я уже сказал, что мы ходили к Валентину Александровичу в изо-студию. Изо-студия – это уже другая среда, сами понимаете, тут начало вот еще такое неосмысленное, просто такая игровая была, видимо, история с этими рисунками, с этими образами. Хохотали. Да, смотри-ка, похож. Но насчет похожей еще одну расскажу историю, даже в другой истории будет такой пример. Ну вот.
Хорошо, но это зима. Теперь все-таки давайте Братск. Вот вы закончили...
Сначала Иркутск.
Иркутск, да.
Сначала, если Иркутск. Уже последовательно...
Ну, 14 лет, все. Вот, художественное училище. Вообще, конечно, я представляю, как ваши родители волновались, когда они отправляли вас в такой большой город, где вы будете жить.
Один.
Вообще, как вас примут. Иркутск для вас. Вот вы назвали...
Иркутск
вот,
для
в одном
меня...
из интервью вы назвали Санкт-Петербург холодным городом. Иркутск.
Да, Иркутск.
Теплый город или холодный?
Сейчас я вам отвечу. Чистый город. Почему? Значит, мы приезжаем с Валентином Александровичем утром. В 6 часов выходим, значит, на вокзале, садимся в трамвай, едем через Ангару и едем по улице Ленина. Этим трамваем, значит, в сторону Волконского переулка, ну, примерно так. И что я вижу? Я вижу, как улицу Ленина моют машины. Иркутск для меня стал городом чистым. Для начала. Вот видите, какая история, какой такой вот пример. Более того, очень человечный, он очень масштабный, он очень какой-то такой привлекательный. Люди замечательные. Вообще, если говорить о городе, который для тебя, собственно, он был для меня, ну, первым городом моего какого-то становления, так скажем, может быть, слишком высоко так, но и тем не менее. Именно здесь я получил вот тот первый шаг, я не знаю, первый импульс, по которому, так сказать, вот я иду уже на протяжении всей вот своей жизни. И это очень важно оказалось. Архитектура, дома, люди, отношения, конкретные люди. Потому что мне пришлось быть в Одессе одно время. Я переводился из Иркутского училища в Одесское, ну, там по обстоятельствам. Через полгода я вернулся обратно в Иркутск. Заканчивал уже здесь училище. Почему? Замечательно, да? Одесса, юг, виноград, красота, тепло, здорово, не мое. Вот я удивился, значит, там одному обстоятельству такое для меня было шокирующим. Как всегда, студенты ездят в колхоз, да? Значит, сентябрь, поехали в колхоз. Ну, скажем, в Сибири колхоз – это просто картошка, морковка, турнепс. Нормально. Там, значит, виноград, яблоки, груши там и прочее. Виноград. Мы были на винограде. И вот меня удивило то, что вот студенты-одесситы, прежде чем скушать виноград, они берут этот виноград, моют руки этим виноградом. Сначала помыли руки, выдавили. Для меня это же кошмар, ужас какой-то, да, ничего себе отношение к такому замечательному, даже не продукту, а к какому-то символу такому. И потом, значит, ели. Это как фрагмент, нюанс, потому что он все равно так или иначе определяет, вот понимаете, вот свое отношение. Ты здесь или нет? Среда та для тебя или нет? Оказалось, не для меня. Через полгода я приехал, зима, холодно. Пишу письмо директору Даниилу Феве Константиновне. Фива Константиновна, я вот хотел бы вернуться обратно. Но она написала: хорошо, я приезжаю. Ну что, блудный сын, вернулся? Я говорю: да, вернулся. И вот, понимаете, вот о чем идет разговор, да? Среда, восприятие, отношения между людьми. Там совершенно тоже специфическое. Сами знаете, Одесса. Супер вообще разговоры, там они умеют юморить и все остальное. Все другое. Поэтому вот, если, ну так, характеризовать, что для меня Иркутск, это вот пример того, что вот, видите, среда, вот мое или не мое. В данном случае, конечно, мое, и причем с любовью.
Сколько вам было лет, когда закончили училище, и что было дальше?
Так, мне было 19, а дальше было тоже история интересная. Когда мы заканчивали, была такая возможность тем, кто заканчивал там на пятерке, там чего-то, там 5% была возможность направлять учиться в вузы. Вот в данном случае речь шла о художественных вузах. Когда мы учились в училище в Иркутском, студенты, мы же отправляли к праздникам, к 7 ноября, к 1 мая. И вот Бычков, наш преподаватель, тоже закончил училище. Ленинградская высшая, по-моему, керамику и стекло он заканчивал. Мы занимались оформлением. студенты принимали участие. Вот, значит, к одному из праздников, по-моему, это был праздник 1 мая, мы решили нарисовать голубь Пикассо, известный символ. Ну, естественно, значит, нарисовали, значит, на Карла Маркса повесили, все нормально. Что-то происходит непонятное. Приходит Фива Константиновна, вся, значит, растроганная и расстроенная. В общем, получила она пилюлю, значит, от властей. Как это так? Что за какой-то непонятный нарисованный голубь? Это что такое? Какой-то Пикассо вообще? Ну, мы говорим, как какой-то? Он же коммунист. Это же голубь мира, это же символ. Это мы, пацаны, такие вот, как бы вот отвечали. Ну, короче говоря, значит, это тоже оказалось каким-то таким щелчком, что мы все-таки вот занимались чем-то полезным для города, связанным с архитектурой. И вот когда я заканчивал, значит, училище, мне и говорит Бычков, давай поезжай в Ленинградское художественное училище, там есть отделение монументальной живописи, поступай, попробуй. Ну, а поскольку, значит, мы уже заканчиваем, у нас же распределение, значит, мы получаем там подъемные какие-то там 33 рубля, я помню. И я должен был поехать учителем черчения и рисования. Я взял, ну, как бы самостоятельно выбрал эту, значит, территорию Дальнего Востока, куда там Южно-Сахалинск, куда-то туда. Уж если ехать, то куда-то туда. Ну, а поскольку, значит, было направление о том, что можно поступать, поехал в Ленинград, думаю, ну, сдам эти экзамены там. Ну, надо отчитаться за эти 5%, за это направление. Спокойно совершенно рисовал, писал там и делал композицию, без всяких вот этих треволнений. Думаю, надо же как-то вот, как бы отчитаться. Ну, короче говоря, поступаю вторым номером. Вот приезжаю к родителям и говорю, ну что, куда ты на работу едешь? Я говорю, да вот еще 5 лет надо учиться. Вот прошло вот еще такие вот 5 лет. Так что вот так вот. История такая. 20 лет. В 19, ну, в 20 примерно было.
Вам предлагали остаться, преподавать в училище. И вдруг вы выбираете Братск.
Когда я закончил Ленинградское высшее художественное промышленное училище, да, история там тоже была со сдачей, с защитой диплома отдельно, если нужно, я расскажу, а если нет, значит, я заканчиваю. Ректор говорит, ну, давайте, значит, оставайтесь, мы вас приглашаем преподавать. Я защитился на отлично с одобрением. История такая насчет защитился с одобрением. Единственный, кто не был допущен до защиты, это был я. Вторая история такая. Что происходило? Значит, учимся мы на третьем курсе, едем на практику Ферапонтова. Дионисий, храм. Красота необыкновенная. Занимаемся копией. Нас там встретил очень хороший реставратор, Гусев такой. Он нам все рассказал. Как живописцы писали, как они держали кисть. Не просто вот так там чего-то, а именно как держали. Как они этой кистью соприкасались со стенкой. И как вот эта линия, которая наполнялась не только там чем-то, но еще и вот этим энергетическим каким-то вот наполнением вот соприкосновения. И она получалась всегда пластичной и, ну, замечательной. Короче говоря, я там много сделал таких рисунков цветными карандашами. Все, значит, перерисовал там праздники там и все остальное. Но третий курс. Начинается пятый. Начинается диплом, тема. Я выбираю тему там университет, по-моему, Петергофе, росписи. И я начинаю вот этим языком древнерусской живописи, значит, какие-то, так сказать, там предложения делать. А поскольку существует такая система у нас, допусков идет процесс, значит, дипломного проектирования. Существуют допуски через какой-то период времени. Первый допуск, там у нас 10 человек училось, допускает только Гонтарова и еще кого-то. 2 из 10 нас не допускает. На втором этапе всех допускает, кроме меня. Ну, а формулировка какая, в общем, или ты меняешь, так сказать, вот тему, и язык твой пластический, твое понимание, или, значит, ты получаешь справку. Остается там месяц или полтора. Ну, что делать? Значит, меня отстраняет от руководства, то есть я самостоятельно выхожу на защиту, я меняю тему. Я беру ликбез, рабфак, замечательные темы, делаю на завтра защита, у меня уже экспозиция в мастерской сделана, заходит ректор Яков Николаевич Лукин. Добрый вечер, как у вас дела? Я говорю, у меня замечательно. Но я там что-то дорисовываю еще на картоне, там фигура сидящая такая женщина с книгой. Он посмотрел, ничего не сказал. Посмотрел, а кроме, так сказать, всего того, что необходимо для диплома выставить, там проект, разработка, эскиз, картон материале, там, ну, в общем, много вот всего чего по перечню. Я еще там какие-то работы, этюды, там какие-то свои творческие работы, портреты, натюрморты там и так далее. Ну, в общем, короче, вся стена, значит, завешена работой. Утро, комиссия, председатель комиссии, Евсей Евсеевич Моисеенко, Завинов Глеб Александрович, значит, член комиссии, значит, Иогансен Кирилл Леонардович. Я без руководителя, у меня профессор Казанцев Анатолий Алексеевич, ну, рядом, и вот, ну и, соответственно, ректор. Начинается, значит, я там что-то бла-бла-бла, поскольку должен был представить, руководить, как полагается, там, да, кто-то там рецензент или там кто-то еще чего-то. В общем, я чего-то сказал. Резюме, значит, встает Лукин и говорит, ну что, я считаю, это лучшая дипломная работа, она заслуживает отличной с одобрением, ну, мне ставят это отлично с одобрением. Я ухожу. Идет вручение дипломов в Большом выставочном зале. Ну, естественно, ректор вручает. Он говорит, ну, я хотел бы, чтобы вы вот преподавали. Говорю, не, я уезжаю в Братск. Ну, ладно, а чего? Я говорю, ну, так надо же что-то сделать. Если я знаю, что вы в Ленинграде, ну, тяжело и, ну, не знаю. Но, во всяком случае, для меня это было важно появиться все-таки здесь и что-то сделать. Так что Братск появился. Значит, вот таким образом, на 3 года. Значит.
Нашла одну заметку очень интересную, там как раз говорилось. С конца 60-х, начала 70-х годов городские и областные власти начинают активно поддерживать художников, помогают жильем и с помещениями для работы. В Братск приглашают выпускников престижных вузов страны для повышения уровня местных художественно-производственных мастерских. И вот, кстати, до сих пор на фасаде одного из корпусов Браза сохранилась вот ваша работа вместе с художниками Николая Мироненко, где вы изобразили двух таких могучих металлургов. До сих пор все это есть. А вот все-таки, что это за история такая с комиссией, вот художественным советом, которая приехала в Братск и не приняла эту вашу работу? Вот что это за история?
Нет, ну видите, все через преодоление. Вот удивительно. Да, я так вот стал анализировать всю так называемую историю этого пути странника, так скажем. Я вот специально об этом говорю. На самом деле, все время происходили какие-то вот такие моменты, когда нужно было себя как-то вот, себя проявить, утвердить и утвердиться самому, потому что без этого никак. Ты же формируешься чем-кем, средой раз и теми людьми, которые с тобой работают. И ты должен, как человек, который занимается серьезным делом, значит, отвечать за это дело. «Братск Гэсстрой» – вот та организация, которая как раз вот сформулировала вот эту идею, что нужны художники, вот в любой архитектурной среде художник важен. Он формирует духовную, там, я не знаю, социальную и идеологическую какую-то историю, без сомнения. Поэтому это было необходимо. «Братск Гэсстрой» – нифига себе, да, контора серьезная. Вот это, и они все это делали, «Братск» строили, и алюминиевый завод, и кое-что мы там сделали. Поэтому и это тоже было, оказывается, необходимо. Я там тоже и как бы не совсем сначала получалось. Когда я приехал, получил первый заказ, я начинаю что-то делать, эскизы не получаются, ведь ни черта. Вроде того, что только что, да, скамья, школа, учитель, отлично, приехал на... И тут я беру, значит, начинаю что-то делать, ничего не получается. Я забыл, что я умею что-то делать. Я ставлю себе самостоятельные задачи, натюрморты ставлю, портреты рисую. И через год я вошел, так сказать, вот в эту ситуацию, которую мне училище на протяжении вот этих 5 лет что-то дало, понимаете? И вот первый какой-то вот шаг был сделан через год. То есть я был потерян в течение вот этого года совершенно. Для того, чтобы самоутвердиться, значит, я тоже приглашаю вот Николая Мироненко, потом еще несколько художников, у нас там организовалась такая потом серьезная группа. И вот, возвращаясь к вашему вопросу, значит, мы с Николаем делаем роспись в гостинице «Тайга». Тема «Сибирь», что там можно, так сказать, представить в этом здании, в этой гостинице. Вот мы там решили, значит, темы такие: гостеприимство, значит, охота, рыбная ловля, значит, сбор ягод. Ну, в общем, какая-то вот такая тема. Язык. Какой должен быть язык изобразительный все-таки? И мы решили оттолкнуться от культуры севера. Якуты и так далее, пластика, скульптура. Почему она для нас стала каким-то очень важным? В Эрмитаже была выставка эскимосов, выставка эскимосов. Эти камни, из которых камни, булыжники, которые они обрабатывали, делали там разные темы, значит, действительно. И они какие-то такие корявые, какие-то вот такие неуклюжие, какие-то вот такие вот земляные. То есть люди из камня, по сути дела. И пластика, соответственно, вот такая. И мы решили обратиться именно к этому языку. И мы стали, соответственно, значит, работать в этом плане. Ну, писали, рисовали вот в этом ключе. Сделали роспись. Приезжает совет приезжает из Иркутска, поскольку это головная организация, значит, нужно принять работу. А работа большая, серьезная. И причем, так сказать, посредством там достаточно высокое. Совет не принимает. Вы не умеете рисовать, вы не умеете писать, вы тут чего-то нагородили такого, значит, замазываете плоскости, а считаете это за квадратные метры, значит, что это живопись. Где там какая там чего-то плоскость? Ну, тут три фигуры, понятно, но тут семь фигур замечательно. А тут-то чего вы, значит, как бы вот включаете, значит, как бы в стоимость? Короче говоря, возникает эта ситуация, и, по-моему, мы обращаемся в экспертную комиссию в Москву, поскольку, значит, должна же быть какая-то ситуация, это решится кем-то. Приезжает экспертная комиссия монументальная в составе трех человек. Значит, главный художник фонда художественного России Ерохина, вот, потом приезжает монументалист Андрей Кузнецов и кто-то еще. Три человека. Смотрят, говорят: ну что, ребята, мы вас поздравляем, конечно. Молодцы. Фотографируют и говорят: мы, значит, эту работу издадим в одном из ежегодников «Монументальное искусство Советского Союза». И действительно, она была опубликована, эта работа. Но дело все в том, что мы получили как бы документ, что это профессиональная работа, но там и совет вынужден был принять. С тех пор мы как-то так вот стали себя чувствовать по-другому. Да. И это очень важно.
Ну вот вашу живопись называют многомерием, потому что в ней много каких-то знаков, символов. В общем, вот как вы пришли вот к этой своей манере?
Ну вот я же сказал, что путь, дорога, она ведь такая ухабистая, интересная, многообразная, многовекторная. Всегда интересно, мне кажется, познавать разные культуры. Чем разнообразнее человек и много увидевший, может быть, даже частично понявший то, что происходит не только в культуре одной страны, одной, там, скажем, вот одного континента, но и вообще культуры. Восток, Запад, Север там и прочее, прочее. И это, мне кажется, обогащает любого человека, потому что мир становится другим, то есть совершенно дает возможность видеть не так, а видеть так. И вот увлекаясь вот этими, как бы, так сказать, вот делами, в основном визуально, так сказать, образно, потому что если углубляться в науку, это дело такое, а тут ты смотришь то, что тебе интересно, и какие-то ощущения, осмысления происходят, и в тебе что-то откладывается, безусловно. И вот эти отложения, они так или иначе в творческом процессе проявляются, выходят, когда ты что-то делаешь. Иногда осознанно, а может быть даже и неосознанно более часто, потому что это нельзя понять, почему происходит то, что происходит. Творческий процесс определить, мне кажется, очень сложно и даже и невозможно. Ну а что это такое? А я не знаю, что это такое. Это происходит нечто, импульс откуда, почему, не знаю. Или это из глубины того, что тобой наполнено отчасти, да, но и то, что, может быть, ты представляешь, тоже возможно. И вот эти два каких-то элемента... Ну, вот дает то, о чем мы иногда так предъявляем что-то вот человеку и себе прежде всего. И на эту вот картину, на это нечто, вот мы иногда смотрим, иногда рассуждаем, иногда спорим, иногда ругаемся. иногда плюемся, иногда восхищаемся.
Вот сегодня идет монтаж вашей выставки в главном здании нашего музея на Ленина 5. Почему вот такое название интересной выставки «Путь странника»?
Вот я тоже так думал, кто такой странник. Это человек, познающий мир. Вот, для того, чтобы его понять, познать, осмыслить, нужна дорога, нужен путь. И вот этот путь познания и осмысления, мне кажется, вот этот образ, он как раз и олицетворяет, мне так кажется. Потому что если вот взять историю людей, образ странника как такового, ну вот мое представление вот такое. Это не только вот человек, там, я не знаю, с посохом, там еще чего-то. Хотя и это тоже очень важно. Образ, человек, посох, идущий куда? В никуда. Или, может быть, в этот необыкновенный мир. Для чего он идет? Вот вопрос, в чем заключается. Наверное, все-таки, даже это не мой был название, а людей, которые как бы занимались моим творчеством и делали какие-то свои вот по этому поводу выводы. То есть я об этом не думал. Но оно само как-то появлялось. Понимаете, почему вдруг появляется вот этот образ идущего, познающего, очень человека, ну, который один, он один, понимаете, у него нет среды вот общения, он один идет, один со своей мыслью, со своей идеей один. И ее, так сказать, как бы наполняет, и потом где-то, может быть, сказанное одно слово, а слово учителя, может быть, это тоже образ такой, да, замечательное слово учителя, вот для меня было очень важным.
Я хочу задать вопрос Анне Сергеевне сейчас. Анна Сергеевна, вот более подробно об этой выставке расскажите нашим радиослушателям.
Выставка, которая откроется у нас уже в этот четверг, Алексей Юрьевич привез 30 крупноформатных акварелей. Это произведения, которые войдут в выставку «Путь странника». И я думаю, что эта выставка, конечно, станет настоящим событием в нашем городе, тем более это будет, как я понимаю, первая вообще персональная выставка в городе, да?
В городе, да.
И поэтому, конечно, это будет замечательное событие. Это произведения разных лет, и тем это тоже хорошо. Есть возможность вот как проследить какой-то внутри вот этой выставки «Путь странника» еще какой-то путь. И это и путь среди образов каких-то высокой духовности. Это и путь путешествия в детство, потому что есть работы, посвященные вот этой тематике. Это что-то невероятное, потому что это совершенно свой собственный художественный язык. И рассматривая эти работы, очень интересно на самом деле погружаться вот в этот словарь, в этот лексикон, который создал художник, знакомиться постепенно с его творчеством и оказываться в каком-то совершенно невероятном мире.
Ну вот давайте пока поставим многоточие в нашем сегодняшнем разговоре. К сожалению, у нас время ограничено, нашей радиопередачи, оно подошло к концу, но я уверена, что после нашей сегодняшней встречи наши радиослушатели, а это не одна тысяча человек, они не только познакомятся с вами, но и, конечно, с этой прекрасной выставкой. Это просто большая удача для нашего города, то, что сегодня мы сможем видеть ваши работы здесь, на нашей родной для всех нас,
да,
нашей Иркутской земле. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы прощаемся с нашими гостями. Заведующая отделом зарубежного русского современного искусства Анна Сергеевна Потапова и академиком Российской академии художеств, народным художником Российской Федерации Алексеем Юрьевичем Толощуком. Спасибо огромное, что вы сегодня были вместе с нами. До встречи!
Спасибо вам! Спасибо огромное замечательному городу, моим землякам. Спасибо огромное. Я рад этой встрече.
Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы по-прежнему ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.